получить больше знаний. На самом деле вам не хватает опыта, да, это внедрение. Вот Коля выкладывал ролик, видели, внедряй. Да?
Вот. Отлично.
На самом деле наш опыт или наша мудрость – это результат нашего опыта. Опыт – это результат ошибок. Ошибки – результат действий. Поэтому вы от этого никуда не уйдете. Вы поглощением большего количества знаний только оттягиваете дату, в которую придется брать и внедрять. На самом деле. То есть это можно накапливать знания, и можно и нужно. И можно и нужно уделять этому время, но не более там, 20-25% своего активного внимания. Скажем так. Потому что если это больше, это проблема. Если вы половину времени тратите, а не дай бог еще и всю, да. Как вот в университете, да, мы 5 лет учимся. Вот если вы учитесь для того, чтобы начать что-то делать, это концептуально неправильно. Это сильно неправильно, потому что вы тем самым... Есть такое понятие unlearn. Вам придется научиться разучиваться, вычищать у себя из головы все то, что вы за предыдущее время сумели научить. Себя научить. Поэтому идеально, если параллельно. Вдохнули кусок, внедрили кусок. Вдохнули кусок. Вы информацию можете забыть, это да, 100%. Именно поэтому у вас будут записи, чтобы вы пересматривали, переслушивали. Потому что информация такого плана – это не одно касание. В одно касание вам ничего не даст вообще, это иллюзия на самом деле. Но то, что останется, это ваш опыт от ваших примеров. Именно поэтому мы сегодня решили дать практический блок по управлению проектами, а не теоретический, чтобы сразу на примерах разбирать именно ваши проекты, чтобы у вас в руке это было не понимание, что как ездить на велосипеде, не разрез велосипеда со стороны, там вот люди, нажимающие педали право-лево, вот он едет, траектория полета, там, если ты в бордюр уперся, а чтобы вы пробовали, вот внедрение рулит. Мы, когда делаем, у нас с тренерской точки зрения есть другая проблема. Мы когда делаем тренинг, жизнь очень быстро подбрасывает нам варианты. Нам, вот ты сделал тренинг, нам тут же внедрить. Потому что если не успеешь внедрить сам, то тебя жизнь заставит. И хорошо от этого, ну, по крайней мере, легко это не получается никогда. Вот. Project management, управление проектами. Это не самая популярная тема, но я очень рад, что вы здесь, потому что это одна из самых нужных. Без этой темы вы вряд ли, без понимания, как управлять проектами и, соответственно, людьми в этих проектах, вы вряд ли что-то сможете добиться. Один в поле обычно не воин. То есть, да, каких-то результатов, конечно, добиться можно, но умея управлять проектами, ресурсами, в том числе финансовыми, материальными и людскими, мы можем продвинуться вперед гораздо быстрее, чем пытаться кого-то замотивировать, чтобы он это сделал.
Ну, почему мы отдельно говорим об управлении проектами? То есть, с одной стороны, у нас была тема управления персоналом, а управление проектами вот так отдельно, это еще и целый блок. Как вы считаете? Ну, давайте вот, что такое проект? Как вы думаете? Что такое проект? А чем вот проект отличается от обычной деятельности?
Ну, давайте. Тем, что проект имеет начало и конец.
Да.
Сюжетное.
Да, это не постоянное. То есть, если обычная текущая деятельность, она у нас стандартная, например, мы стандартно работаем с клиентами, стандартно обрабатываем заказы, мы это можем прописать, регламентировать, то проект, он как бы вклинивается в нашу текущую жизнь, и он имеет начало и конец. Он имеет какие-то определенные цели, проект начался, какое-то время прошел, завершился, все, проект закончился. И дальше уже начинается опять какая-то текущая деятельность. И поскольку каждый проект он по-своему уникален, то его достаточно сложно вот так подробно зарегламентировать, как обычную стандартную деятельность. Об этом мы будем говорить вот в четверг, о том, как регламенты прописывать для текущей деятельности. А сейчас именно о проектах. Давайте пример. Вот приведите примеры проекта, чтобы мы понимали все, говорили об одном и том же. Ну, какие-нибудь примеры проекта у вас?
Интернет-магазин.
А что значит проект интернет-магазин?
Ну, сделать его, запустить, а дальше уже процесс.
Ну, хорошо, но не очень четко понятно, где начало и конец. То есть что значит вот, создать интернет-магазин?
Сначала требования
результата. То есть что мы должны в конце получить? Например, если услуга, то значит, какая она должна быть, что должно быть, то есть наиболее детально.
Ну давайте вот примеры. Мы об этом сейчас будем говорить.
Мини-MBA проект.
Да, хорошо, мини-MBA, то есть вот он имеет начало и конец.
Годовой
да.
тендер на обслуживание какого-то здания, тоже проект, вот обслуживание.
Да, возможно. То есть год обслужили, все, потом следующий проект будет. Какой-то идет. Хорошо. Открытие кинотеатра. А давайте вот ближе к вашим реалиям.
Создание бренда.
А вот этот вопрос. То есть бренд можно создавать вот постоянно, то есть над этим работать, и это повседневная деятельность. И бренд. Возможно, да.
Запуск новой марки, когда ты проектируешь, как это будет выглядеть, как это будет продаваться, каналы, продаж, ну, то есть все это в чистом виде проекта.
Открытие офиса, да, то есть найти офис, найти там, мебель и так далее.
У меня внедрение CRM.
Внедрение CRM, да, хорошо.
Путешествие,
отлично, да.
Участие в международной выставке.
Участие в выставке, да, ну, хорошо, магазин. Правильно. Открыть новую точку магазина или не новую, а просто открыть магазин. Пойдем по. Сначала у нас будет сильно практический сегодня день. Вот, как Андрей сказал, сегодня мы будем то, что мы будем вам давать. Во-первых, мы будем давать наиболее простые и применимые именно к малому бизнесу методы project management. Потому что если бы вы учились вот, в классическом MBA, то на эту дисциплину отводится 32 часа, где засоряют мозг кучей абсолютно ненужных вещей. Вот кто-то ходил на семинары по project management, вот чем занимались там? Много ли там было вот различные теоретические информации, которые вообще никогда не собирали?
Я учился в Кипоре, и там
ничего лишнего. Ну, вам повезло. Обычно, к сожалению, дают очень много таких абстрактных вещей, которые мало применимы. Мы будем концентрироваться на том, что вот именно в малом бизнесе наиболее актуально. Первое. Жизненный цикл проекта. Давайте рассмотрим вот основные пункты, как у нас развивается проект. Первое. Концепция. Концепция. То есть что мы здесь делаем? Мы определяем цели проекта, чего мы хотим достичь. Определяем риски. Как определять, мы сейчас будем отдельно с вами говорить и прям прорабатывать на ваших проектах. Участников проекта и самое главное, то есть основной результат этого блока – принятие решения, стоит ли вообще заниматься этим проектом или нет. Нередко бывает так, что вот этот пункт как-то пропускают, а давайте сделаем, давайте, и все, побежали, а потом оказывается, что лучше бы не бежали или совершенно не в этом направлении. У кого бывали ситуации, что вы ввязывались во что-то? Потом думали, вот что я туда попер, лучше бы даже не начинал.
Мини-MBA.
И во многом это потому, что вот этот этап просто проскочили, особо не раздумывая, а действительно ли это надо, а надо ли это так делать.
Ну,
а
как
это
надо?
Давайте сразу сделаем упражнение по концепции. Возьмите свою ручку и бумагу, и запишем вот проект, который у вас есть в голове, с которым мы пришли. Давайте мы его начнем раскладывать. Значит, пишем. Первое. Цели.
Давайте чуть позже. У меня просто следующий пункт.
Так, давайте. Лучше Павел сразу будет. Без теории. Цели. То есть какой конечный результат вы хотите проектом добиться? Причем цели должны быть, помимо сенсорно очевидно, они должны быть измеряемые.
То есть там миллион рублей в месяц.
Чем-то, любыми, чем-то, чем можно измерить. Да, здание можно высоту померить. Там 0 есть, 0-1. 1 это есть, 0 это нет. То есть, что есть объективная реальность, которую каким-то способом можно померить.
Проект свой или тот, который ты делаешь для клиента?
Все равно свой. Тот, с которым ты сегодня пришел.
Возьмите, который вам сейчас актуален. На каком хотели бы сегодня все проработать. По целям, давайте сразу скажите примеры целей. Мы сейчас вот немножко скорректируем, чтобы вы правильно понимали. Цель проекта какая может быть?
Заработать.
Заработать – это очень плохая цель. Да, вот это уже лучше. То есть есть конкретные результаты и сроки. То есть цель в проекте – должны быть сроки, должно быть понятно, что конкретно, какой результат проекта. Открыть магазин – это не цель. Открыть магазин – такой
срок. Сроки в цель мы вписываем, да?
Сюда. Цель, да.
Да? 3 месяца
Через 3 месяца, да, вывести в ноль магазин. Да, уже хорошая цель. Поэтому пропишите свою цель, чтобы она была конкретной. Чего конкретно вы хотите достичь, идеально в цифрах. В большинстве ситуаций это можно так сказать, в цифрах или в конкретных действиях, к которым приведет проект. Ну, в конкретных фактах, что стоит такая-то точка, через нее идет такой-то человекопоток.
Ну, 150 заказов в день.
150 заказов в день, да. За день такой-то оборот, такая-то прибыльность.
А вот на заказах, если там перед прибыль все-таки.
Ну, это какая ваша цель? То есть на что вы ориентируетесь? На продажи, на прибыль? Ну, смотрите, что там. Андрей, я тебе...
Не, все нормально.
И здесь же в цели проекта сразу надо прописывать критерии успеха и неудачи. То есть, что для вас будет успех? То есть, что проект сделан в срок, уложен в такой-то бюджет, то есть в такую-то сумму денег, которую вы на него выделяете, с таким-то качеством, если вы можете как-то измерить качество, что-то другое. Например, что данный проект вы сделали, и он сработал на достижение стратегических целей компании. Ну, к примеру, вы хотите открыть магазин. Зачем? Чтобы там наращивать обороты и так далее. Вы открыли магазин где-то непонятно где, он оказался на самоокупаемости, вроде бы хорошо, но это совсем не то, чего вы хотели. Почему-то. Или, например, установили программное обеспечение какое-то в компании. Вот кто-то CRM установил у себя в компании, а толку это вообще не принесло. То есть принесло только проблемы. Время, которое тратят сотрудники на вбивание данных в эту CRM, оно не окупается. То есть проект внедряли, а толку мало.
Критерии неуспеха отдельно?
Да, пишите, что не успех. Успех и не успех. Хорошо делать три варианта такой. Сильно положительный, максимум, то, что в ноль, ну, то есть то, что нормально, и то, что бог. У кого получилось уже? Есть такие? Ну, если не секрет, озвучьте, либо можете как-то там приукрасить.
Да нет, что приукрасить, есть, да. То есть. Запуск нового проекта в производстве индустриальных технических полов, соответственно, запуск, наверное, это не совсем цель, да, то есть немножко ее конкретизирует. Бюджет в рамках текущей какой-то, ну, рассчитанные суммы, да, кредитной линии определенные уже взяты. Срок запуска уже реально первого этого продукта до конца этого лета. Вот. Ну и хотелось бы вложение и отбить учетом имеющейся клиентской базы на данный момент до конца года. Вот. Ну и, соответственно, неуспех это не уложиться в сроки, выбиться из бюджета и, в общем, просто...
Если это объединить вот в некую единую мысль, что до конца лета вывести такой-то продукт на рынок, и чтобы до конца года он отбил вложение в реализацию проекта. Хорошо.
Еще.
Да, давай.
Сделать в квартире 136 квадратных метров за 3 недели. Реализовать его за 4 месяца, получить отзыв с фотографиями, обкатать блоки дизайнера, вода постройки 45 сантиметров, плюс бонусом получить контракт для фирмы, для выпускников с мужицкими скидками, будущее и статус.
Это идеальный вариант.
Отлично.
А если, а который в ноль? Вариант с этого, который
в ноль?
Минимально допустимо.
Откатать двух дизайнеров, отзыв фотографий на сайт и реализация за 4 месяца.
То есть деньги уже... Окей. А что будет недопустимым?
Недопустимым сроки.
Хорошо. Еще кто хочет поделиться?
Это крайне важно. Вот этот шаг пропускать никогда нельзя. Потому что мы всегда планируем линейно. Мы всегда ставим цели, вот я хочу вот эту. а кластер целей планировать лучше. Когда есть идеальный вариант, устраиваемый вариант и вариант, который не устраивает.
Причем тут есть два подхода к целеполаганию. Они принципиально разные. Что первый мы подход от, что мы смотрим на текущие ресурсы и говорим, что вот мы хотим с текущими ресурсами достичь вот такой-то цели. То есть мы сейчас вот здесь, и исходя из того, что у нас есть, мы, скорее всего, сможем за квартал прийти вот в эту точку. То есть это мы отсюда идем сюда. И второй вариант целеполагания называется открыт. Мы говорим, что мы хотим вот сюда, и что нам для этого надо сделать. И дальше мы составляем план, как нам из этой точки попасть сюда, какие необходимы ресурсы, что для этого делать и так далее. То есть это два принципиально разных подхода. Обычно все идут отсюда, а большие деньги вот здесь. Когда вы смотрите, ага, я хочу там, вот, заработать $1 миллион за полгода. Что мне для этого надо сделать? И прописываем список целей. По целям проекта. Понятно ли? Если что-то непонятно, говорите. Иначе мы сейчас убежим, и будет тяжелее.
Еще раз, вот что там, откуда там, сюда, вот предыдущую картиночку можно? Да.
Ну, то есть, мы идем от того, что у нас сейчас есть, и смотрим, как высоко мы можем прыгнуть. То есть, говорим, что вот я сейчас прыгаю на полметра вверх, каждый день тренируюсь, наверное, я смогу через 3 месяца прыгать на 35, на 55. А тут мы говорим, я хочу на 2 метра подпрыгнуть, что для этого надо сделать.
То есть первым мы отталкиваемся от своих ресурсов, да, а второе от своих желаний.
От того, что мы хотим достичь. И обычно вот большие деньги здесь, потому что вот это такой, это тоже хорошо, это тоже надо делать. И это такой линейный, пассивный, скажем так, рост. А вот если вы хотите стратегический рывок сделать,
если это по продажам, по объему. Это совсем за пределами нашего курса. И у нас был, если кто помнит, был самодисциплина Live, когда мы 2 дня в Питере, 2 дня в Москве, на эту тему очень долго говорили. Если планируете отсюда назад, ну из будущего назад, в настоящее, и смотрите, какие шаги вам нужно сделать, зачастую и будут шаги, которые мы в этот момент, можно сказать, вот чувствующий какой-то шаг, но вот не знаю, что это. Или чувствуем нужный ресурс, какой не знаю, знакомство, человек, ресурс. То есть их можно тоже в план ставить, не обозначая, что именно это будет за шаг. Но это опять, это за пределами традиционного проект-менеджмента.
Это мы больше к личной эффективности, даже не к личной эффективности, а вот именно к достижению цели. Хорошо, давайте дальше. Итак, концепция. Обсудили концепцию, решили, что да, за проект беремся. Следующее. Разработка.
Стоп, риски.
Еще не разработка вот как раз. Риски есть, да. Концепции оцениваем, но об оценке рисков я просто отдельно хочу поговорить.
Значит, давай еще наобум. Оцените, пожалуйста, как вы считаете, насколько вероятным вы достигнете свой кластер целей. То есть, какой долей вероятности вы закроете идеальный свой желаемый результат, с какой долей вероятности вы закроете свой минимально допустимый, с какой долей вероятности вы закроете тот, который вам не нравится.
Есть
способ оценить? Да. Сначала вот спрашивайте Потолоцкого. Вот сейчас просто субъективно оцените. Дальше мы поговорим про оценку риска нормально, уже чуть позже. Просто хотелось бы, чтобы вам было с чем сравнивать.
Ну, критерий-то какой?
Как сейчас вам кажется, с какой вероятностью это произойдет? А потом мы...
Ну, то есть, если вы строите кластер целей, а внутри вы говорите, да ни за что в жизни я его не достигну, то зачем там project management? Вы занимаетесь?
Самообманом.
Спасибо, я приличное слово пытался вспомнить. Самообман очень хорошо подходит.
А вот это букву N?
Не важно. Вот. И не надо заниматься самообманом. Если вы делаете какие-то вещи, делайте их. Да? Мы не пытаемся сделать проект, мы его делаем. Вот эти инструменты, я думаю, вам помогут.
Риск-менеджмент мы отдельно поговорим. Сейчас вот можете писать, это вот как бы вы оценили, вы ставите перед собой какие-то цели, вот поставили 3 варианта целей проекта.
Процентов.
И примерно как вы оцениваете. А потом мы поговорим о риск-менеджменте уже как правильно оценивать риски. По крайней мере, как более правильно. Сейчас общую канву просто пропишу, и потом мы подробно будем разбирать все. Разработка. Итак, да, немножко вернусь. Концепция, что мы здесь прописываем цели, оцениваем риски и определяем участников проекта. Участники. Кто у нас участвует в проекте? Следующая разработка. Что здесь делаем? Ну, фактически это планирование проекта. То есть мы составляем план проекта. Опять вот как составляем, будем сейчас с вами чуть позже прям в процессе составлять.
Давайте по ходу. По ходу думаем.
Ну, я вот хочу по циклу пройти и потом вот прям по каждому блоку. Иначе немножко непонятно, куда мы идем. Итак, разработка, что здесь делаем? Прописываем ресурсы. Какие у нас есть? Ресурсы какие бывают? Человеческие, как еще? Что-то физическое. Деньги.
Время. Контакты.
Время, контакты, да. Но в проектах обычные ресурсы двух типов. Это люди, человеческие ресурсы и материальные вещи. Что-то вещественное. А уже из этого, то есть исходя из того, а что же нам нужно, идут денежные ресурсы. То есть мы не пляшем от того, что нам надо столько денег. Нет, мы смотрим, какие ресурсы нужны, нам нужны такие-то и такие-то вещи для того, чтобы реализовать проект. А потом смотрим, сколько на это, для этого надо денег. То есть мы пляшем не от денег, а от остального. То есть деньги — это следствие. Тут же в разработке, ну, поставщики, все участники, какие у нас тут будут поставщики. И итогом разработки у нас составляется план проекта. План проекта, соответственно, дальше мы его, этот план, реализуем.
А поставщики — это не ресурсы?
Нет, поставщики, ну, ресурсы — это то, что нам надо, а поставщики — это кто нам будет это поставлять. Мы определяемся с этим. Реализация плана. Мы сейчас подробно по каждому пункту будем идти и уже вот прорабатывать это у вас.
Реализация — это следующий.
Это после планирования. Это, то есть мы составили план проекта, график проекта, сейчас будем это составлять.
Это не следующая вот концепция, разработка, потом реализация.
Реализация, да.
А,
дальше идет реализация.
Ну что ж, не понял.
Это
второй
пункт. Тоже это первый пункт. Вот. Это третий пункт. Реализация. А потом завершение проекта. Завершение. Почему завершение тоже важно? Ну потому что если мы набирали команду под проект, команду надо как-то распустить и вернуть к текущей деятельности, надо сдать проект, да, вот это, с этим часто проблема бывает, надо выбить деньги оставшиеся, которые нам должны, и так далее. То есть тут также есть масса.
Отпраздновать,
проанализировать ошибки, это мало кто делает в основном. Да, как я не помню, кто-то говорил, вот из международных гуру приезжал на конференцию в России, его спросили, там, вот вы много с российскими крупными компаниями работаете, типа там Газпром, Лукойл, как вам Project Management в России? Говорят, ну типа Project Management в России — это вот постоянный бег по граблям. То есть бежим и каждый раз бьет по лбу, причем одним и тем, бег по одним и тем же граблям. И следующий — это эксплуатация. Эксплуатация. То есть вот мы реализовали проект, и дальше мы либо его начинаем вводить в постоянную эксплуатацию и в текущую работу, либо мы его продаем, либо, ну, что мы хотели от этого достичь. Вот такие основные этапы, и давайте мы о них поговорим. Поехали. Итак, первое, с чего мы начинаем, это цель. То есть цель проекта, ну вот фактически мы с вами уже начали. У всех ли получилось прописать цель своего проекта? Так, чтобы эта цель имела конкретные критерии достижимости, то есть как вы будете знать, что вы достигли цели? То есть какие-то цифры, либо какие-то факты, которые произойдут. Сроки, бюджет. Получилось?
Да. Получилось.
Хорошо. Дальше. Участники проекта. Участники. Это, да, это во втором пункте у нас идет. Оценить участников проекта. Какие у нас могут быть, кто у нас может участвовать в проекте? Давайте вот прям пойдем. Какие могут быть участники? Владелец, да? Владелец бизнеса. Кто еще может?
Сотрудники.
Партнеры какие могут быть?
Инвесторы.
Собственники могут быть.
Инвесторы, да. Инвесторы. Еще кто? Ну, вправе кто может участвовать? Давайте вот разные. Кто причастен, кто так или иначе. Давайте так, участники – это все, на кого проект так или иначе влияет. Фрилансеры, да, фриланс. Государство.
Андроиды.
Государство. Причем тут есть, надо понимать, государство, вот государство как участник и чиновники. Как вы догадываетесь, у этих двух пунктов разные цели. То есть цель государства сделать всему народу государство лучше, цель чиновников обычно несколько иная, да? Нет, защитить. Цель государства, как института, это вот, чтобы наше все общество жило счастливо. У них нет цели собрать налоги.
А клиенты.
Дальше, да, клиенты. Клиенты. А субподрядчики. Подряд. Сюда же поставщики. Поставщики и банк. Тут можно. Кто?
Банк.
Банк, да. Ну давайте банк напишем. Можно написать, что там. Кредитные финансовые учреждения. Еще может быть семьи участников. Как проект может влиять на семьи участников? Да, что людей пошли в командировку, что люди будут возвращаться в течение недели каждый вечер только в 11 часов ночи, а уходить в 5 утра. И это тоже может влиять.
И говорить, что на работу.
Смотрите, напишите прямо сейчас, вот кто у вас в вашем проекте участники. То есть на кого так или иначе влияет проект. Прям напишите полный список. Зачем это важно? Как вы считаете, одинаковые ли цели у всех участников проекта?
Еще тогда конкуренты.
Конкуренты, да. Которые мечтают, чтобы проект сгорел, взорвался. В общем, не сработал. Все, не сработал, вам же во вред. Вы его реализовали, и тут же на вас наехал АБЭП, на вас инспекция. И честно усадили вас куда-нибудь. Вот. Цели разных участников, как вы считаете, отличаются?
Отличаются.
Отличаются, да, причем кардинально. Цель владельца заработать как можно больше денег, инвестора, ну, тоже извлечь как можно больше денег. Причем цель владельца не обязательно именно деньги. Тут может быть масса целей. Вот сейчас с кем мы говорили, кто только что тебе кто-то сказал, что деньги не важны. Вы, да? Цель сотрудников. Совсем иная.
Больше работать, меньше сложных времени нужно, да? То есть он заполняет его нужно.
Да. То есть цели могут быть самые разные. У ваших субподрядчиков совсем свои цели, чтобы вы им вовремя заплатили деньги и чтобы им как можно меньше было с вами проблем, как можно меньше делать. В общем, ваша цель как менеджера проекта, как управляющего проекта, понять всех участников, понять цели каждого из участников и создать некое общее пространство, которое бы всех устраивало. То есть, чтобы в этом пространстве достигались цели максимального количества участников. Ну, может быть, конкурентов можно вычеркнуть, то есть их цели вас не так интересуют. А вот цели всех, кто участвует в проекте, чтобы в результате участия в проекте каждый человек, каждый участник достигал своей цели. Потому что иначе очень часто принудительно в проект мы кого-то затаскиваем, какого-то сотрудника, который совсем не хочет там участвовать. И, естественно, это выливается в то, что он трудится там спустя рукава, и никакого желания нет. Написали участников ваших проектов? Напишите, какая цель у каждого из участников. Вкратце, то есть не надо расписывать подробно там, а вот ну, буквально два слова, чтобы вы сами понимали, что вы написали. То есть цель инвестора извлечь прибыль, например, цель подрядчика получить вас как клиента, может быть. цель семей участников, чтобы они вовремя приходили домой, приносили ее. И при этом приносили новую. И очень часто, когда вы вот так поступаете, вы увидите, что интересы пересекаются. Не пересекаются, а наоборот, противоположные цели разных участников.
А чиновники это взятки?
Ну, чиновнику заработать, да.
Украсть.
Вот и всегда. Ну, по-разному, то есть не обязательно. Может быть, они, их цели могут совпадать с вами, с вашим. Может быть, они действительно хотят там реализовать какой-то проект, чтобы их отметили и повысили. То есть говорить, что вот, ну, чиновники плохие, они все берут взятки, это немножко однобоко.
Хорошие друзья.
Нет, хорошим дают.
Получилось? Ну и как? Чиновник хочется вычеркнуть.
Все хотят денег.
Все хотят денег.
Мои деньги.
Клиент хочет не потерять.
Мне кажется, клиент хочет, чтобы проблемы решили.
Обычно клиенты хотят, то есть их уже не так волнует вопрос денег, потому что они...
Я записал качественные сроки.
Качество, чтобы у них было как можно меньше головной боли. Чтобы в идеальный... Вы как идеальный поставщик для клиента, что вот они заплатили вам и все, забыли о вас, и вы вовремя принесли готовое, чтобы вот все сверкало, работало идеально. И чтобы у них было как можно меньше проблем. То есть, когда вы планируете проект, вы смотрите всех участников и обязательно смотрите на их цели. Ну, как минимум, чтобы они не были противоположны, сильно противоположны. А если видите, что противоположны, то думайте, как изменить проект, что в него довнести, чтобы... Мы цели совпадают.
Забыли одно, что вот давать.
Кого?
Проект.
Заказчик проекта, да, клиент. Ну вот мы о нем обсуждали.
Ну и надо смотреть.
Это не факт, что.
Заказчиком может быть проездом, если ваш проект позвонили, заявляется заказчиком. Да. Если вы работаете на
кого-то. Смотря какой проект,
да. То есть ему должно дать, это должна быть дело.
А инвестор может быть?
Инвестор, ну, не везде инвесторы есть, то есть понятно, в каждом проекте свои роли. Где-то проект будет небольшой, там будет три участника всего.
Ну, инвестор, он может
два.
Быть, ну, может быть владельцем.
Может быть, да, конечно. Да, конечно.
Могут быть роли смешанные. И в идеале, если вы уже прописываете свой проект, в идеале в целях тоже кластер ставить. То есть то, что минимально их устроит, то, что они хотели бы, то, что их не устроит. Вот, ну, если вы концептуально одну мысль сегодня унесете, то это оценка чего-либо это ни было в не одним способом, не впрямую, не линейно, а кластером из трех точек. Очень сильно помогает в жизни.
Дальше. Дальше мы прописываем устав проекта. Это планирование. В результате планирования мы, ну, в результате, да, после того, как мы прописали, прошли этап концепции, перед этапом планирования мы прописываем устав. То есть устав, что там есть? Это цели проекта, зачем, что мы хотим достичь проекта. Зачем мы это делаем? Обоснование. То есть цель, например, поставить магазин. Хорошо, цель хорошая. А зачем мы это делаем? То есть это отдельный вопрос. То есть обоснование, а зачем это нужно делать? Может быть, это лучше не делать.
То есть если цель деньги, надо написать, зачем они нужны. Да?
Ну, если цель проекта заработать деньги, то да, почему именно таким способом? почему лучше сделать это, а не что-то еще. То есть, почему именно актуален этот проект? Каждый раз, когда вот мы решаемся что-то сделать, у нас масса вариантов. Мы можем сделать это, можем не делать, можем
почему
сделать
там еще кучу. Почему, например, больше ничего не придумал? Да?
Ну, да, потому что мы видим это как единственный возможный вариант на данный момент. Ну, да. А тут надо понимать, что если проект вот совсем простой, там, пойти купить что-то надо, надо купить кондиционер поставить. Ну, прописывать вот так все сложно, смысла нет. Но, и это не значит, что устав проекта это там какой-то документ огромный. Одна-две страницы, ну, цели, зачем, обоснование, участники проекта, их интересы, то, что мы с вами сейчас делаем, интересы, и риски. Ну, вот риск-менеджмент. Давайте прямо сейчас поговорим про риск-менеджмент. Я планировал чуть позже. Почему бы и нет? Давайте так. Управление риской. Риск-менеджмент. Как мы подходим к управлению риска? Управление риска. Так, первое. Давайте вот сейчас сходу пропишем риски, которые. Давайте вот какой-то проект возьмем шаблонный, чтобы нам об одном и том же говорить.
Недвижимость.
Недвижимость. Построить или что? Открыть кинотеатр. Ну, давайте, да. Только будем крупными мазками, потому что, понятно, его декомпозировать можно очень много. Какие у нас есть риски при. Ну, давайте строительство кинотеатра, а всех там очень много.
Разрешение.
Могут не дать разрешение. Разрешение. Так. Еще какие? Ну, такие крупные, давайте. Что не сделаем? Срок.
Потом подрежь.
Почему? То есть лучше более глубоко.
Ну, надо подрядчики. То есть, если что кинотеатр, много подрядчика. Соответственно, один подрядчик, если срывает сроки, то тянется
да.
Все.
Подрядчик срывает сроки.
Бюджет исчерпался.
Это
не риск.
Бюджет, не уложились в бюджет, да. Внезапно оказалось, что денег надо в два раза больше.
Экономическая ситуация в стране.
Форс-мажор, да. Цунами пришло. Следи, что может случиться. Вот давайте там руки. Прораб заболел. Ну, пусть он выжил, да. Заболел ключевой человек.
ФМС выделилось в Китае.
Претензии госорганы.
Разумали.
Давайте. Претензии в процессе госорганов. Срывай сроки, да. Запил. Забил, забыл. Много чего можно сделать. Какие еще? Давайте вот самый топ-10. Когда вы управляете рисками, вам первая задача прописать все возможные риски, которые у вас есть, но все самые вероятные, скажем так, топ-10. Потому что понятно, что в принципе насочинять можно сотню, мы с вами насочиняем, но самые вероятные. Ну вот представим, что это самые вероятные. Что еще может? Давайте вот что нам еще
по. Что?
Ну, у нас сейчас
мы вот построили.
Что? Кино запретить. Ну, мы пока строим кинотеатр. Не приняли, да. Не приняли.
Чтобы эксплуатацию кто не мог использовать?
Ну, госкомиссия не приняла. Или кто там принимает кинотеатр?
Собственность.
О, конкуренты рядом построили еще три кинотеатра. И каждый 3D и 5D. Рядом еще рядом конкуренты. Ну, так мы можем продолжать. Вот задача топ-10 сделать. Сейчас объясню, что мы делаем дальше, и потом проделаем это у вас. Итак, следующий топ. Вероятность. А в классических теориях project management говорят, оцените вероятность там, в процентах, что это 45%, там, это столько. Ну, мне кажется, имеет смысл поступать проще. Ввести три критерия. Низкая, средняя, высокая. Просто. Вот, например, то, что разрешение не дадут, это низкая высокая?
Низкая.
Ну, давайте пусть низкая. Что это вряд ли произойдет. Подрядчик срывает сроки.
Часто.
Ну, это постоянно происходит, да. Ну, смотря с кем вы работаете, но если с Равшаном, то часто, если с итальянцем, то вообще так часто. Равшан, да, сразу. Ну, там это надо закладывать в проект, что Равшан три раза. Забудет что-то, поменяет там, повесит, а?
Кто такой Равшан?
О-о-о-о! Расскажи историю! Полтора года назад.
Джамсуда, да.
За Равшан. Мне звонят, я периодически, ну, я тогда был в финансовом консалтинге, и мне звонили, активно выступал на радио и телевидении на тему финансов. И мне звонят с радиостанции какой-то вечером, говорят: Николай, у нас вот завтра клиент, не клиент, а радиоэфир рано утром, и гость срывается, вот можете приехать и что-то рассказать. Я: а какая тема-то? Ну, что-то там про иностранных инвесторов. Ну, давайте, приеду. И вечером сажусь там в интернете, порыл, чтобы свежую информацию, что происходит, думаю, приду, сейчас выступлю. Прихожу утром, они меня хватают, говорят: быстро, все, вот 30 секунд эфир, садитесь. Я запрыгиваю в студию, меня надевают наушники, сидит ведущий, и все, там эфир пошел, ведущий начинает: здравствуйте, радиостанция такая-то, та-та-та, тема нашей сегодняшней, сегодняшнего эфира: как тяжело в России жить без торговли. А я сижу, блин, говорит, там прямой эфир, страна слушает, что-то делает, ну вот мы полчаса про Равшана Джамшут, они что-то там перепутали, иностранцы, ну, а как же иностранные инвесторы, ну мы что-то перепутали.
Равшан инвестирование занялся.
Так, а то, что не уложимся в бюджет.
Большая.
Высокая, да, не часто, а высокая. Высокая вероятность. Цунами, ну, наверное, низко. Если в Москве, то, ну, вряд ли, да?
Раз в неделю.
У нас уже стоянка рухнула. Не, ну, это, может, проект...
Ну, ладно, у вас не так принципиально. То, что заболеет ключевое лицо. Прораб заболеет. Ну, смотря какой период. Если в течение одного года, то, скорее всего, хоть раз он заболеет. Как минимум, запой будет. Заболеет. Высоко, да. Ну, давайте высокая. Высокая вероятность. Претензии госорганов.
Высокая,
да. Конечно, придут, скажут, ну как это так? С нами не поделились. Ну, а придет еще какая-нибудь
пожарная.
О,
а решение стоит не в том углу.
А где тушить?
А где большой объем пожарной машины?
Тут есть специалисты.
А почему у вас стены неправильно?
Ну, и здесь мы тоже что-то вписали. То есть прописываем вот так риски. Следующий пункт. Следующая наша графа – это угроза. То есть, насколько нам опасен этот риск. То есть, первое, мы оцениваем вероятность его, а второе, насколько критично это.
Да?
Да. Угроза. Разрешение то, что не дадут. Ну, точно так же, там, низкое, среднее, высокое. Ну, давайте, да, высокое. Это значит...
То есть сразу низкая вероятность, большая, высокая угроза.
Да, да. Если это произойдет, это будет очень плохо. Это очень негативно повлияет на наш проект. А то, что подрядчик срывает сроки. Среднее, да. То есть все привыкли уже, что вовремя никто не строит.
Не торопится, поэтому.
Часто построят, сдадут проект, потом закроют, доделают. Ну, особенно когда приезжают гослицы всякие, там губернатор приехал к нему, построили ледовый дворец, открыли, все красиво, потом он уехал, закрыли и полгода никого не пускают, достраивали. А в бюджет не уложились. Ну, среднее, там, выпьем из них, из инвесторов, скажем, ну, вы понимаете, конъюнктура рынка изменилась. Цунами. Ну, цунами, если все смоет, там, землетрясение,
все. Слава, получим страховку.
А, мы застрахованы, нам все равно. Низкая. Пусть, ну, у нас все смоет. Больше денег заработает. Ура. То, что прораб заболеет. Вот если, ну, зависит от того, какая ситуация. Вот представим, у нас один прораб, который, он один умеет справляться с Равшанами. И все остальные не умеют. То есть тогда высокая, да?
Высокая.
Высокая. Претензии госорганов. Ну, там, ну, давайте низкая.
У нас есть связи, да?
А, у нас есть связи, да, мы подкупили кого-то. Ранг. Теперь мы все это перемножаем. можно сделать следующим образом, что низкой мы ставим циферку 1, средний 2 и высокая 3. И перемножаем вот так вот. И у нас получается низкая на высокая 3, высокая на средняя 3 на 2, 6, высокая на средняя опять 6, низкая-низкая 1, высокая-высокая 9, высокая-низкая 3. Итак, у нас появилась шкала рисков, которая уже оценена как-то цифра. Следующий этап, то есть когда мы вот это оценили, мы выбираем самые опасные для нас риски, самыми большими баллами, то есть которые для нас наиболее, несут наибольшую опасность. Либо они наиболее вероятны, либо они наиболее опасные, а скорее всего они сочетаются. И наша задача проработать, что мы сделаем, чтобы предотвратить их. То есть сделать некий резерв, либо написать план Б, что, как мы поступаем, либо, ну, как правило, план Б. То есть, вот, давайте, например, прораб, что мы можем сделать, чтобы предотвратить болезнь прораба. Да, что у нас есть кто-то, кто может заместить прораба.
Зашить прораба.
Заместитель.
Забетонировать.
Заместитель прораба. Дальше. То, что в бюджет не уложимся. Как мы можем нивелировать этот риск?
Поднять бюджет
сразу, либо сразу поднять бюджет, либо договориться с каким-то банком о кредитовании, что он наш может оперативно покредитовать, либо заранее проговорить, что вот если выбьемся из бюджета, в общем, откуда мы найдем деньги, когда мы выбьемся из бюджета? Откуда будут деньги? Откуда деньги? То есть основная цель вот этого этапа – заранее продумать вот эти сценарии, потому что в чем основная опасность? Что это происходит, и мы не знаем, что делать. И когда мы не знаем, что делать, начинается хаос, и, как правило, вот это самая неприятная ситуация. Что сейчас делаем? Прописывайте у себя, пропишите по вашему проекту. Как минимум топ-10, придумайте вот топ-10 рисков, которые у вас есть. Оцените их вероятность, их угрозу, их ранг и хотя бы вот так в двух словах напишите, как вы можете их предотвратить или снизить, эти риски. Давайте делаем. Это может показаться сложным, но пару раз вы это сделаете, и потом вы просто вот сходу будете представлять, что вам надо учитывать. Потому что основная вот проблема с тем, что либо проект вообще не выполняется, либо выполняется не вовремя, ну, то есть такие критические факторы, критические ошибки, именно из-за того, что не оценивают какой-то риск. То есть возникает какая-то нестандартная ситуация, она обязательно возникнет. То есть большинство проектов там, ну, чуть ли не всегда возникают какие-то нештатные ситуации, более-менее больших проектов. И если их заранее не продумать, то происходит то, что происходит. А если вы заранее планируете, что ага, может возникнуть такая ситуация, и что я тогда сделаю? Мы сделаем вот это, отлично, как в анекдоте, когда строят как раз какой-то дом, и приезжает комиссия сдавать дом, и прораб всем рабочим ходит и говорит, так, вот что бы ни случилось, главное сохранить спокойствие, вот что, как будто так и надо. И комиссия ходит, и кто-то облокачивается на стену, и стена падает. С огромным грохотом, пыль, гам. И рабочий такой, о, точно по расписанию. Но всегда знаем, что делаем, когда у нас случается какая-то нештатная ситуация.
Смотри, а что можно делать, когда подрезчик сбывает сроки, кроме того, что заложить дельту проект, поэтапно принимать,
договор правильно составить, штраф, ограничить по времени и самое главное правильно описать объем работ, потому что подрядчик может что-то не договорить и потом в результате будет разводить на деньги, чтобы увеличить стоимость, потому что там где-то не договаривались, там договаривались и тому подобное.
Еще одна очень важная часть – контролировать, декомпозировать их часть работ на мелкие блоки и контролировать выполнение каждого блока. То есть не то, что ты мне в конце месяца должен принести готовую, собрать эскаватор из каких-то вещей. Нет, вот ты сначала собрал ковш, принеси, покажи, это собрал, принеси, покажи. То есть отчитываться промежутках.
Когда на план?
А, график работы. Да, график работы. То есть, чтобы они это вам приносили.
А по неуложению бюджет, ну, кроме, опять же, того, что сложить деньги, какой-то бюджет и там, проект финансировать. Проект? Деньги. Следующий этап.
Не платить.
А?
Не платить.
Нет.
Если человек вышел из бюджета,
если его проблема.
Имеется в виду, если мы вышли из бюджета.
А каким образом, если у нас подрядчики строят, зачем мы вышли из бюджета? Если правильный договор составить, это они вышли из бюджета, а не мы вышли из бюджета.
Здесь мысль, наверное, выйти из бюджета, если ты владелец, и, ну, либо
подрядчик. Если неправильно рассчитал объем работы, работу неправильно посчитал, то это да.
То тогда, соответственно, ты попадешь.
Заранее заложить, вот насколько, то есть анализируя прошлый опыт, посмотреть, что вот, мы можем примерно настолько попасть, вложить действительно 2015%.
Здесь хороший вопрос, немножко как бы вперед бежишь с этим. А, давайте вот что. Я просто по софтовым проектам знаю сам, ошибаешься всегда. Но и оценка, когда тебе подрядчики говорят, это будет стоить столько-то, или мы сделаем это за 2 недели. Или там программист скажет, о, сайт сделал, магазин, я их сделал сотни, вот я вам за месяц сделаю. Потом 3 месяца тебя кормят, вот уже еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть. Ну кто был в такой ситуации? Еще чуть-чуть, еще, и... а там еще и конь не валялся. Да? Первые 99% мы делаем 90% времени, да? А вторые 99% мы делаем еще второй раз поскольку. Здесь фишка вот в чем. Вы заранее понимаете, что мы будем ошибаться, и они будут ошибаться. Но каждый человек ошибается одинаково. Поэтому если у вас есть база данных предыдущих проектов с этим конкретным человеком, можно посчитать, насколько программист ошибается. Они, если оптимисты, они оптимисты одинаково. Если пессимисты, они пессимисты одинаково. Поэтому такой чит-код, на который можно просто эту поправку заранее знать, что если человек говорит, о, мы за 2 недели все перепишем. Все, 3 месяца. То есть, ну ты уже знаешь для себя, что это значит.
А если нет статистики, первый раз так
не работает.
Разговаривать, если сейчас тут можно и брать людей, которые такие проекты делали, и разговаривать с предыдущим заказчиком, чтобы эту статистику узнать. Но потому что если это первый у них проект такой, то лучше их не брать вообще. То есть они никогда до этого не строили кинотеатры, то таких лучше не брать в принципе.
Если этот доктор делает первую операцию, то, наверное, лучше не идти.
Мы перемножаем
или складываем? Перемножаем. Вопрос такой. Есть стартапы, а есть компании, очень себя зарекомендовали, что там разница в цене. И здесь, на самом деле, в зависимости от бюджета, еще как-то оценишь, то есть есть для тебя риск какой-то, да? Но бывает очень часто, что стартапы за счет маленьких, ну, меньше бюрократии, все остальное, они быстрее делают, и делают качественно.
Ну, ты вот закладываешь себе этот риск, что они могут вообще не сделать. Что ты тогда будешь делать? Такое бывает часто. Когда маленькие компании разваливаются, директор куда-то уезжает в Таиланд. Сейчас ты уйдешь. Получилось? Есть ли вопросы? Потому что то, что мы обсуждаем, это не очень просто, не очень очевидно.
Трудно
оценить, насколько это адекватно. Есть такое, как принцип Питера, да, типа работа занимает все определенное. Я по себе знаю, да, если, например, мне сказали неделю, то понятно, что я буду делать через 3 недели. Но если мне сказали за 1 день, то просто там будет коэффициент умножающий, досрочный. Вот. Поэтому если я поставлю, ну вот как ты говоришь, что надо ставить там. Ну, закладывай, да, он сказал за неделю там написать один скрипт, а я знаю, что он будет писать.
Давайте типовые проблемы, вот то, что закон Мерфи и так далее, и так далее. Вот в конце у нас даже блок есть на это.
Ладно.
Когда мы это обсудим.
Конкретно эту ситуацию все обсудим.
Просто тут со сроками связано, что как планировать.
Да. Говори. Итак, устав проекта. Риски оцениваем, критерии успешности. Успеха. И менеджеры команды, кто управляет проектом и кто участвует в команде. Это все может укладываться в один лист запросто, но когда у вас это на бумаге, это гораздо лучше, чем когда это у вас в голове. Потому что то, что у вас в голове, то, что в голове у менеджера и в голове у членов команды, оно очень часто обычно расходится. А то, что на бумаге, оно уже более однозначно. Следующий этап. Начинаем планировать. Декомпозиция проекта. То есть мы разбиваем большой проект на мелкие составляющие. Ну давайте вот возьмем. У нас строительство кинотеатра. Давайте как-то, ну понятно, проект очень большой, но мы его так чуть-чуть разобьем. Из каких этапов он состоит?
Котлован, фундамент.
Нет, это уже
проект. Проект. Давайте проект.
Ну, что там
в
уставе еще после риска?
Ну, давайте строительство.
В уставе после риска.
Критерий успеха менеджера команды. Сделать проект кинотеатра. Сделать проект. Еще дальше как можно декомпозировать? То есть что здесь вот, сделать проект?
Ничего сказать.
Все, хорошо. Следующий этап. Какой? Вот здесь у нас проект кинотеатра, следующий этап. А, территория, а этот проект не уходит? Ну давайте согласование. Согласование. А какие здесь могут быть этапы согласования? То есть я хочу вот этот блок, ну или какой-нибудь еще на более мелкие разбить. Так, архитектор, потом согласовать, пожарник и электрик. Ну, для примера. Понятно, что тут очень много можно разбивать. Дальше согласовали, следующее что? Находим подрядчик. Да? Инвестор. Инвестор. Инвестора также разбиваем на этапы. То есть цель разбить каждый блок до элементарных работ. То есть что значит элементарно? Которые очевидны. Ну, например, как сделать проект очевидно. Мы нанимаем аутсорсинговую компанию, даем им ТЗ и все. Если не очевидно, то разбиваем до того, что для вас очевидно и что вы будете потом контролировать. То есть вы будете дальше контролировать по графику выполнения элементарных работ. Итак, у нас есть инвестор, нашли инвестора. Следующее, что у нас будет?
Находим подрядчики.
Подрядчики. Подряд. Давайте тоже тут, чтобы у нас было.
Наверное, нужно еще планирование добавить перед подрядчиком.
Ну, давайте мы так много, можно, вот сейчас мы штук 5 сделаем блоков. Подрядчики, тендер, допустим. Так, найти...
Потом контракт.
Заключить договор. Договор. И делать предоплату. Предоплату. Следующий этап. Ну пусть строительство. И ну и сдача. Давайте вот так крупными шагами. Чтобы у нас было вот несколько таких больших блоков. Разбейте, пожалуйста, свой проект. Вот так же декомпозируйте на мелкие части и хотя бы пару блоков разбейте до элементарных работ, то есть которые для вас вот, очевидны. Возьмите свой проект и вот так его декомпозируйте. Декомпозиция может быть разная, то есть это может быть вот так, это может быть по тому, что мы строим. Например, мы строим первый этаж, мы строим второй этаж, мы строим третий этаж. Мы строим парковку. И если проект большой, то обычно идет вот несколько каких-то декомпозиций разных. По функциям, кто что делает, по объектам. Но у вас, вот возьмите ваш проект, разделите.
Сейчас?
Да,
сейчас
берите, пишите, конечно. То есть, прям сразу встраиваем этот навык в себя, потому что иначе вы это через пару недель забудете.
Мы нашли подрядчик.
Да.
Строительство.
Ну, сначала мы их нашли, объявили тендер, заключили договор, сделали предоплату, следующий этап они строят. Ну, это не суть важно. То есть какой следующий год, мы просто для примера я сейчас привожу. У вас это может быть другой пример. Или вы кинотеатр строите, как раз у вас и так далее. А, ну,
мы
я думал, это абстрактный пример.
Мы его не строим,
открывается. Ну, значит, вам эта тема ближе. То есть я не открывал тебя, что же ходил. Ну, вы пропишете, как это правильно. То есть вот правильную схему вы пропишете у себя.
Вот вопрос, а если мы создаем компанию, например, то да. На каком этапе мы конкурентов и поставщиков? В самом начале, получается, проекции, да, мы их
Мы
изучаем рынок, смотрим,
смотря кто какой
конкурент, кто наши поставщики.
На этапе, ну то есть вам надо разделить, то есть один проект, допустим, открыть компанию, вот именно открыть компанию. Другое, то что вы, допустим, вы можете сделать отдельный проект по анализу рынка, проект, анализ рынка и понять целесообразность запуска следующего проекта по открытию. То есть, ну, можно объединить в один, это значит, что у вас в большом проекте будет, допустим, выбор подрядчика, это еще отдельный большой проект, который вот расписывается. То есть декомпозируйте. Ну, вы можете сделать так. Открыть компанию. Первое. Анализ рынка. Вы прописываете анализ рынка. И дальше его декомпозируйте на более мелкие детали. Что такое анализ рынка? Либо мы сами анализируем, либо нанимаем маркетологов. Как мы оцениваем? Следующий этап. Мы вот так вот разбили на части. И строим свой драйв. Сетевой график. Сетевой график. То есть тут мы рисуем последовательность выполнения наших вот этих вот работ блоками. Так. Сейчас, да? Как-то может быть. Костя, а мы можем прилепить к стене вот это? Нет? Сложно? Нет каких-нибудь? А то я буду забывать, что. Подделали. Ну ладно, давайте вот начнем. Допустим, у нас есть блок согласования. Согласование. Перед блоком согласования, чтобы блок согласования был реализован, нам надо сделать, какие там блоки были, как это записано.
Согласование, очень важно,
правильная рекомендация. Разве я
такой
писал?
Проект,
да, был проект. Диаграмма Кедрович.
А, ну да, вот архитектор.
Пожарник, электрик там был.
Пожарник, вот, отлично, да. Электрик.
Это есть согласование
там. Ну, вот эти три блока мы делаем архитектор, мы согласовываем с архитектором, с пожарником, с электриком. После этого у нас сделан, да, закрывается блок. Потом мы собрали, допустим, вместе эту документацию, всю и все, у нас блок согласования закрыт. Оцениваем. Так, ну давайте сначала дорисуем. Согласование, чего у нас дальше было? Поиск инвестора и подрядчик. Поиск инвестора, его, скорее всего, можно вести параллельно с вот этим. Правильно? Можем мы параллельно искать инвестора? Или пока вот это не сделали, не получится, да? Вот это не получится. Наоборот, порядок другой. Мы сначала... Хорошо, значит, вот сначала у нас блок инвестор. От него идут стрелочки сюда, то есть после того, как мы нашли место, идем сюда. После согласования у нас идет... Так, мы подрядчики, блок подрядчиков, а подрядчики у нас тендер. У нас что там еще?
Договор.
Договор и оплата. А, все одновременно. Да, я неправильно нарисовал. То есть, вот, ну, давайте так, что, допустим, договор можно готовить одновременно, но. Да, вот так. Неправильно, извиняюсь, нарисовал, но вот сюда идет. То есть у нас мы объявляем тендер, потом договор, потом предоплату. И все, у нас будут подрядчики закрыты, и следующий этап у нас идет строительство. Ну, все не влезло. Неважно. То есть мы рисуем схему, в какой последовательности она идет. Дальше. Оцениваем каждый блок в днях. Поиск инвестора, сколько у нас займет? Ну, допустим, 30 дней. Да. Ну, для примера, неважно. Согласование с архитектором, пусть, допустим, 7 дней, с пожарником 10 дней, с электриком 3 дня. Он рядом находится. Потом собрать всю эту документацию и куда-то предоставить еще 3 дня. Потом объявить тендер, допустим, 30 дней, заключить договор, там, еще 2 недели, совершить оплату, 2 дня, еще потом сделать банкет, 1 день. по поводу того, чтобы заключить договор. И блок строительства, допустим, 3 месяца, 12 недель. Итого, мы вот так вот, во-первых, мы видим последовательность, в которой должны идти работы. Особенно это актуально, когда что-то может идти параллельно. Допустим, если мы могли бы искать подрядчиков заранее, то это мы видим, что мы можем вот искать подрядчиков заранее и потом там перейти к следующему этапу. И самое главное, мы видим общую длительность проекта. 3, 7, 0. То есть сколько это все длится, смотрим, устанавливаем, выявляем, где что можно делать параллельно, если возможно. То есть вот этих трех товарищей можно, допустим, согласовывать одновременно. Мы можем одновременно общаться с архитектором, пожарником и этим. Или самое долгое 10 дней. То есть весь вот этот блок займет 10 дней. Это не значит, что нам надо 7 плюс 10 плюс 3 прибавить. Нет, вместе. И вот так вот мы рисуем структурную схему нашего проекта. Сетевой график. Рисуйте для своего проекта. Вот берите и...
Диаграмма Ганта называется.
Да, диаграмма Ганта такой. Ну, следующий этап это диаграмма Ганта, да. Кому как? Смотря какой проект.
Она самая простая, самая вкусная, самая визуальная.
Сложно, ну, скажем так, схематически представлять сложные проекты проще, чем вот так вот текстом по диаграмме. То есть когда у вас вот. Когда текстом написано, ну, смотрите, то есть
так воспринимается
лучше, да. Потому что если проект простой, если у него 4 этапа, их просто разбросать по диаграмме Ганта. А если у вас там 138 пунктов, то вам не очевидно их последовательность, что можно параллельно сделать, что как. То есть вы сначала рисуете вот последовательность в виде схемы, а потом преобразуете диаграмму Ганта. Ну, сейчас поговорим.
А это как, по-моему, называется? Метод кратчайшего пути или что-то?
Ну, сетевой график, так и называется.
Диаграмма
Ганта, если для вас шаги очевидны, тогда да. То есть, если стандартный проект, вы знаете, как всего, да. А диаграмма Ганта, она не визуальна. Ну, то есть человек, который вот смотрит и ничего не понимает в вашем бизнесе, вы покажете диаграмму Ганта, ему надо много вникать. Сетевой график вы сразу по схеме более-менее понятно, где какие блоки идут, сколько они занимают времени. Ну, сейчас перейдем.